Радіо Мост.
Радіо Мост.
Радіо Мост.
Просто включи.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире интернет-радио Мост и проект «Я люблю свою работу», где мы знакомимся с первоклассными специалистами разных профессий. Меня зовут Катерина Минакова. Слушайте нашу прямую трансляцию на сайте radio-mos.rf и обязательно пишите нам в Телеграм и WhatsApp по номеру 8-923-156-5566. Сегодня к нам в гости рассказать о себе и о своей любимой работе пришла магистр культурологии и педагогики, руководитель отдела музейно-выставочной работы Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, культуролог-музеолог с многолетним опытом Елена Валерьевна Макарова. Елена Валерьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с азов, расскажем нашим слушателям о том, кто такой культуролог-музеолог и как два направления совмещаются в вашей деятельности, за что отвечает каждая.
Ну, спасибо за вопрос, он такой, знаете, из разряда, можно говорить о нем, в общем, не только сегодняшнюю нашу с вами встречу, но разница, в общем, в понятиях и даже в предметах. Если, ну, музеолог – это человек, который изучает одно явление, музей, во все его функции, его содержание деятельности, его взаимодействие с тем, кто, с теми людьми, которые приходят в музей, то культуролог здесь более шире, наверное, его поле деятельности, потому что культуролог – человек, который, ну, занимается культурой, да? А культуру здесь мы понимаем, наверное, как в первую очередь историко-социальный опыт людей, то есть с точки зрения действительно предмета культурология более шире, а музееведение или музеология, она более уже, потому что, ну, предметы несопоставимы. Поскольку музей, да, тоже является учреждением культуры, институтом культуры, культурной институцией, то, конечно, они одно другому не противоречат, даже являются такими, как бы, друг с другом соприкасающими, смежными. И я бы сказала, что, занимаясь культурологией, я более профессионально могу заниматься музееведением. На мой взгляд, наверное, да, так. Но простите.
То есть совмещать два понятия у вас получается очень даже легко, и вы уверенно это делаете в своей деятельности?
Ну, по крайней мере, я стараюсь делать это уверенно и профессионально, поэтому надеюсь, что у меня это получается.
Но ведь мне известно, что вы были преподавателем и даже получали премию «Учитель года» 1994.
Справедливости ради, спасибо большое, неожиданное такое внимание к моей персоне. Да, справедливости ради, я была успешным учителем, и эту премию я получала, став одним из лауреатов регионального этапа профессионального конкурса «Учитель года», именно как учитель, не как преподаватель высшей школы, а как учитель, который практиковал и работал на тот момент, ну, в очень простой среднеобразовательной школе.
Тогда как вы пришли в профессию культуролога-музеолога, и что стало причиной, а что может быть вспомогательным каким-то инструментом, который позволил этого достичь?
Вы знаете, очень много в жизни очень много случается по наитию, во-первых, и во-вторых, мне, наверное, в жизни повезло с моими наставниками, потому что если в педагогику я пришла более-менее осознанно, то вот то, что касается музеологии, культурологии, то здесь я действительно такой есть фактор даже случайности, потому что как раз благодаря вот участию в этом конкурсе один из моих будущих наставников, он возглавлял тогда жюри, это Василий Яковлевич Синенко, на тот момент он был ректором Новосибирского института повышения квалификации работников образования, вот он меня там приметил, когда узнал, что я переехала в Новосибирск, он говорит, вот мне нужно, чтобы у меня в Музее истории развития образования Новосибирской области, это структурное подразделение института, мне нужен заместитель директора по науке. Для меня это было очень странно, потому что, как, наверное, к сожалению моему глубокому, до сих пор, если человек там не был в музее, то первая ассоциация – это, ну, музей скучно, серо, да, там, не понятно, какие-то там экспонаты пыльные в витринах, скорее всего. И у меня на тот момент был аналогичный штамп, потому что я вообще не видела себя в музейном деле, культурология для меня вообще так была очень теоретично где-то присутствовала на уровне там одного, наверное, вот этого слова культурология. Вот. И потому что, ну, я была заместителем директора по воспитательной работе. То есть вот все организационные такие движниковые студенческие вещи, это были вот все мое. Я там активно там очень нравилось мне самой играть в КВН и там таким играющим тренером была. И думаю, я и музей, это же вообще две разные... Ну, это вообще это никак не монтируется. Мне кажется, не только у меня, но и окружающих, потому что это было такое... Это было удивление, когда в результате... Сложилось так, как сложилось, и я перешла в музей, мы работать, и, конечно, был, ну, для меня это был такой очень новый горизонт, вот, но поскольку считала уже тогда, несмотря на свою такую относительную молодость, что нужно делать все профессионально, в общем, пришлось вгрызаться в гранит науки, сначала музееведения, ну, современное название музеология, ну а потом уже постигать азы культурологии.
Первым проектом под вашим руководством был музей «Заельцовка». Сейчас достаточно продвинутый музей, который активно ведет свою деятельность в социальных сетях, и у них на сайте тоже постоянно обновления. Но, насколько мне известно, из достоверных источников, когда вы пришли, он не был таким продвинутым музеем. Как вы справились? Тяжело ли было?
Вот с точки зрения, да, проекта, вот именно как учреждения, потому что до этого у меня был успешный опыт, и я выстраивала, меня пригласили как вот специалиста как раз в сфере музееведения, и я отстраивала музейную сеть таможенных органов Сибирского федерального округа. Но вот то, что вот практически с нуля, если не с минуса, это, конечно, был музей «Заельцовка», это моя любовь, по понятным причинам, да, мое дитя, возможно, да, кто-то смеется, у меня до сих пор я с сотрудниками переписываюсь, и мы дружны со многими, памятник такой рукотворный или нерукотворный, на тот момент он существовал юридически, как юридическое лицо и юридический адрес, когда я была назначена директором вот музея истории развития Заельцовского района. Так сложилась вот ситуация, это была данность, с которой мне пришлось работать, и, ну, обычно у нас ставятся такие... На тот момент было очень важно, чтобы музей заработал по всем направлениям сразу, чтобы было понимание, то есть это и поиск предметов музейных будущих, и экспозиция какая-то, и посетители, самое главное. А учитывая, что на тот момент все музеи, которые изучали историю районов города, это была специфика, такая изюминка на уровне, причем российском, они принадлежали и подчинялись, и относились к сфере молодежной политики, поэтому сегодня прям вдвойне приятно, что мы о нем говорим. Вот, то, соответственно, мы должны были еще и привлечь огромную часть аудитории вот в музей молодежной аудитории, прям вот. Поэтому, конечно, это такой стартап был прям такой жесткий, я бы сказала, местами, потому что нужно сказать, что на тот момент у учреждения был юридический адрес, потому что помещение, в котором сейчас музей находится, оно было в состоянии, ну, совершенно не приспособленном вообще к деятельности. То есть это такое было не отремонтированное, достаточно такое разрушенное, очень такое запущенное помещение. И, в общем, административный корпус, то есть директор, главный бухгалтер, там какие-то еще специалисты сидели по другому адресу, там, ну, в не нашем, что называется, помещении. Поэтому, да, это такое испытание было.
В общем, побороться и повоевать пришлось.
Ну, не без этого.
Не без этого,
конечно.
Сейчас мы с вами затронули некоторые аспекты деятельности руководителя в музее, но давайте еще раз проясним для наших слушателей в эфире и тех, кто будет слушать нас в записи ВКонтакте, в чем заключается основная работа руководителя музея.
Ну, вы знаете, я вот, не знаю, открою тайну или нет, я еще преподаю в Новосибирском государственном педагогическом университете. Вот студентам я на основах менеджмента в сфере культуры говорю, что директор – это завхоз. В первую очередь. Бухгалтер, завхоз – это человек, который должен обеспечить деятельность учреждения по его прямому профилю. То есть, соответственно, моя задача была, ну, сделать так, чтобы музей действительно заработал, то, что касается материальной базы, то, что касается наполнения экспонатами, насыщением, выставочное оборудование, то есть вот все это было высокого качества, чтобы нашим посетителям, которые приходили и приходят, слава богу, в музей, было комфортно и хотелось вернуться, по крайней мере, даже, может быть, не столько посмотреть новые экспонаты, но вот окунуться в эту атмосферу, там, посмотреть на то, что в витринах, красивых витринах расположено. Поэтому это первое. Как правило, к сожалению, у директоров, у руководителей не хватает времени на основную творческую содержательную деятельность, или его остается крайне мало. Ну, но остается, если грамотно подойти к планированию.
Вы сейчас перечислили нам очень большое количество разноплановой деятельности, но тогда как стать максимально успешным, продуктивным руководителем музея? Может быть, есть какие-то показатели, на которые обращают внимание и могут сказать: да, вот он крутой, он смог, он поднял нам показатели музейной деятельности вообще на высший балл? Или на что смотрят, на что обращают внимание и как понять?
Ну, здесь, знаете, Екатерина, здесь вопрос в том, что, наверное, вот как бы есть такое выражение — относиться неформально к порученному делу. То есть уважать себя, своих сотрудников и тех людей, которые придут. Именно уважать, потому что, мне кажется, руководитель должен понимать, что посетитель оценивает, он голосует либо за, либо против. За его работу, то есть если люди идут, то значит все хорошо, ему приятно, ему комфортно, ему интересно, есть на что пойти, то есть какие-то мероприятия, насыщение, контент во всех смыслах. Соответственно, нужно понимать, что сейчас актуально для современного посетителя. То есть профессионально ты должен все время, во-первых, все время профессионально идти, совершенствоваться, развиваться, то есть постоянно выходить из зоны комфорта. Это, во-первых. Во-вторых, безусловно, один человек не делает все учреждение, будь это музеем. Безусловно, нужно собирать команду и уметь делегировать им, доверять им и, соответственно, делегировать им вот то, что, какое направление необходимо.
Теперь я и наши слушатели понимаем, насколько важно коммуницировать с внешним миром, с командой, налаживать отношения в команде и в коллективе. Елена Валерьевна, следующий вопрос может показаться некорректным, но им задается большое количество молодежи, даже некоторые взрослые. Давайте для них проясним: в 21 веке зачем человеку ходить в музей?
Ну, вы знаете, вопрос-то такой непростой, из области такого философии, науки, наверное, гуманитарной. И многие задаются, и молодые люди, неудивительно, что они задаются им, потому что, ну, как бы, да, это идея... Век глобализации и цифровой индустрии, безусловно, ну, зачем действительно? Но за тем, чтобы получить новые эмоции.
За ними.
Конечно, в первую очередь. И успех, например, заильцовки состоит в том, что как раз люди получают там эту эмоцию. Там очень много сделано с использованием технологии иммерсивного театра, сопереживания, например, да, окунания в атмосферу того или иного периода. Поэтому это первое — получить эмоцию, а через нее уже, ну, получить, возможно, какие-то знания о том, что это такое, что это за милый телефончик, в котором вот у нас очень самое частое в заильцовке, у них, вернее, теперь в заильцовке интерактивная зона — это телефон с диском. Подростки, да, некоторые молодые люди, то есть чуть постарше, а дети младших и средних классов, они не знают, чему пользоваться. И, конечно, вот
что
это вот,
такое,
когда, да, когда вот этот диск вот начинает крутить, это, конечно, у них такое отчасти катарсис, такое узнавание нового горизонта. И когда бабушка там стоит и говорит: представляешь, а ему вот разговаривают только по таким телефонам, а как его носили? Да никак его не носили, он стоял дома на тумбочке. Да, вот казалось бы, и потом мы понимаем, мы радуемся, потому что мы понимаем, что дальше пойдет огромный разговор о том, как жила семья всего-то 20 лет назад.
Теперь мы понимаем с уверенностью сказать, что музей — это далеко не скучно. Работа музея позволяет нам современно, интересно, познавательно проводить время. Но это музей настоящего. Еще в начале века ведь такого и не было. В связи с чем вопрос? Как изменился музей за последние 20 лет?
О, вы знаете, это тоже такая сменилась парадигма вообще, так, извините за умные, я бы сказала, слова, парадигма знания, потому что наступила эпоха постиндустриальная, цифровая, мир транспарентен, мир без границ благодаря интернету.
Глобализация.
Да, конечно, без глобализация. И поэтому, конечно, изменился и музей. потому что либо музей развивается и остается востребованным, соответственно, мы должны, ну, нехорошее слово отвечать вызову, мы должны соответствовать иди на шаг вперед своим молодым посетителям. Ну, либо музей перестает, в конечном итоге перестает жить и существовать, потому что он будет неинтересен, не затребован, и, в общем, он потеряет смысл быть. Поэтому они, музеи, конечно, изменились, и их парадигма существования, их концепция изменилась. Если до, там, как раз вот в конце 80-х музеи, большинство это были, они позиционировали себя как храмы знаний, да, вот, может быть, ну, ваше прекрасное поколение уже, наверное, не помнит, слава богу, вот, когда в музеях разговаривают только тихо, это же храм зданий истории. То сейчас это музеи, такие вот, например, как музей Зальцовка, там, корпоративные многие музеи, они в первую очередь это площадка для дискуссий, да, и в той же самой Зальцовке мы апробировали новую форму, музейное ток-шоу, когда мы в форме дискуссии, обсуждения проблематики, мы находили какие-то решения, делали какие-то выводы, узнавали какие-то исторические факты, давали им оценку современной молодежи, да, нужно, не нужно, за или против. Поэтому, ну, прямо вот, понимаете, кардинально изменилось, с плюса на минус или, наоборот, с минуса на плюс, но это требование времени.
Тогда для нашей молодой аудитории поясним, что сейчас музей – это не просто склад предметов, это целый механизм, который постоянно в работе, постоянно реализует огромное количество проектов, грантов, используют инверсивные технологии, современные технологии. А некоторые музеи, знаю, что даже метод сценографии внедряют в работу.
Совершенно верно, да.
Это очень интересно. Да. Елена Валерьевна, в вопросе музея, мне кажется, очень важный момент – это человеческий фактор. Ведь даже самый яркий экскурсовод и самая интересная экскурсия просто из-за боязни вовлеченности гостя могут остаться неуслышанными и непонятыми. В связи с чем спрошу, на ваш взгляд, экскурсовод – психолог?
Вот согласна полностью, спасибо вам, что вы акцентировали на это внимание, что личностные качества очень много значат, везде причем. В свое время, когда я заканчивала университет, у нас еще была такая тема, сейчас она сохраняется, по-другому названа, но роль личности в истории или субъективный фактор в истории. Вот то, что касается музеев, здесь, наверное, даже вдвойне важно и актуально. Почему? Ну, потому что музей, вот, да, вот мы с вами уже разобрали, в принципе, есть штамп, и с ним вот я лично борюсь вот свою профессиональную жизнь в музее. Что касается этого, это то, что касается личностных качеств. Что касается экскурсовода. Ну, это же не секрет, есть профессиональный стандарт, который четко прописывает компетенции, которые должен обладать экскурсовод, но через флеш-гид, да, к сожалению. Хотя это, вот на мой взгляд, это разные трудовые функции и разные компетенции. Но, тем не менее, у них вот этот стандарт прописан, делит там на три группы огромные, в том числе личностные и коммуникационные. Личностные компетенции экскурсовода и коммуникационные, ну, кроме профессиональных. Вот. Поэтому, и вот говоря о том, что такое коммуникация, ну, это умение наладить контакт с туристической группой. Потому что если экскурсовод будет, ну, отдельно от группы, скажем так, то он будет говорить ради себя. А задача экскурсовода – донести ту мысль, ту информацию, вот то, что он, показывая на объект показа, на экспонат, да, должен или хочет донести, то, соответственно, у него должен определенный контакт быть вот с этой группой. Относится ли это к психологии как науке? Ну, скорее, да, таком, на простейшем уровне, на уровне, возможно, бытового, вот умение коммуницировать, выстраивать взаимоотношения с этой группой. Мы уже, я уже не говорю, что там, допустим, по-моему, в стандарте московских экскурсоводов есть прямо пошагово разбито, что он должен уметь коммуницировать с агентами, с туристическими агентствами. Поэтому, ну, отчасти, наверное, да, какие-то основы взаимоотношений межличностных, безусловно, люди, которые претендуют или которые собираются, которые заинтересовались этой деятельностью, они должны понимать, что они должны этим владеть. Вот. Где этому учат? Ну, это второй вопрос, наверное, отдельный.
Тогда прямо вытекающий вопрос: можно ли заинтересовать незаинтересованного?
Конечно.
Как?
Вот это как раз вопрос психологии, знаете. Дело в том, что сейчас, да, по своей основной деятельности я занимаюсь, в том числе и провожу экскурсии по нашему театру. И, ну, что такое театр? Вот это второе учреждение, с которым тоже все понятно. Все умеют, знают, что такое музей, вот прямо, и вот в театр. Ну, сейчас давайте, вы нам сейчас, вот заходит группа, и бывает такое, ну, сейчас, да, ну, что вы там тут рассказываете? Ну, вы, да. Вот. И соответственно, где-то, ну, мы уже руководствуемся своим опытом, потому что у меня опытные сотрудники в отделе. Молодому экскурсоводу, конечно, нужно посмотреть, как работают коллеги более опытные, почитать, потому что есть определенные приемы, как захватить внимание, как пока, где поставить акценты, на чем вот действительно захватить, каким крючком захватить вот тех людей, которые к вам пришли. А для этого существует в экскурсии или методике такой орг-момент. Мы узнаем, что за группа, мы понимаем, какая возрастная группа, откуда они, потому что если это столичный регион, там другой уровень подготовленности, другие интересы, да, другие интересы. Мы понимаем, что мы их сейчас немного по-другому дадим материалы, то есть эффект неожиданности. Если это из, допустим, у нас вот сейчас приходит, слава богу, очень много молодежи, подростков из сельской местности, вот из сел Новосибирской области, даже не из городов, там районных центров. Соответственно, здесь по-другому, то есть им все нравится, но они, честно говоря, мы первый раз в театре, вот в целом, и им так повезло, что они сразу в таком огромном, уникальном театре, да, и здесь уже другой подход, другая методика. Нужно этот интерес, готовность впитывать, поддержать, и вот, ну, понимая, что это не очень подготовленная к театральной экскурсии группа, то здесь, да, здесь вот такая психологическая содержательная должна присутствовать. Ну и, конечно, это опыт сын ошибок трудных. Всякое бывает в работе экскурсовода.
В общем, зависит все-таки от человека, кто он, какой у него интерес, понять этот интерес.
Конечно.
И рассказать ему то, что, да, ему, да, будет интересно.
То, что ему будет актуально, что ему будет удивительно, потому что у нас приходят люди, айтишники, которые там, они высчитывают уже, сколько можно там, и бизнесмены, которые могут высчитывать, ну, в общем, там очень разные, но в результате, как правило, у нас уходят все вот...
Одухотворенные и довольные.
Вдохновленные и на вау. Вот. Просто надо найти... Знаете, вот есть такой старый фильм, он детский, но он, мне кажется, местами до сих пор актуальный, а сейчас, наверное, вдвойне. Про, значит, фильм называется «Приключения электроника», и там один из главных героев в исполнении Владимира Басова говорит, своему почему говорит: «Ури, найди у него кнопку!» Вот это где-то найти вот ту кнопку, то место соприкосновения, где человеку будет интересно. Интерес – это же что такое? Это познавательный мотив, побудительный причем какой-то деятельности. Поэтому нужно понять, что этому человеку интересно. Он зачем-то же пришел сюда, да? Или чем мы можем его, какой частью там, вот, истории, здания или еще чего, зацепить ему, чтобы действительно удовлетворить вот эту потребность.
Дорогие друзья, развивайтесь и ходите в музей. Зовите родных и близких, пусть они тоже развиваются и ходят в музеи. Наполняются историей и культурой. Ведь сейчас это очень современно, интересно и даже концептуально. Елена Валерьевна, а кто такой вот этот культурный человек?
Культурный человек. Культурный человек, вообще, мне кажется, как это такое даже не очень корректное выражение, потому что все мы начинали это с того, что такое культурология, да, предмет культурологии — это культура как опыт человеческий, то есть в целом человек, приобретая свой опыт жизненный и в социальной деятельности, и в культурной, и в профессиональной, в общем, он уже является человеком культурным, потому что согласно культурологии, артефакт — это все то, что произведено человеком в процессе его деятельности, неважно какой, бытовой, профессиональный. Поэтому что мы имеем в виду под культурным человеком? Вот, в принципе, мы с вами культурные люди. Да?
У нас получилось,
у,
да?
Нас получилось, у нас состоялось. Но, тем не менее, мы выйдем, и определенные, возможно, культуры своей обладает любой человек, который, вот, мы, выйдя из студии, мы увидим. Вот. Культура с точки зрения, то есть что в основании дифференциации культурный человек, мы с вами положим, соответственно, нужно, мы должны понимать, что такое. Я не берусь сказать, что такое культурный человек, нам, вот, априори, потому что, ну, это невозможно, как объять необъятное. Люди разные, индивидуальные, и все они... Я считаю, что у каждого человека есть чему поучиться. Ну, пишется, если...
У каждого человека есть чему поучиться. Да. Коротко да ясно, от того и прекрасно, как гласит русская пословица. Елена Валерьевна, давайте раз и навсегда поставим точку в этом вопросе. Работать в культуре – это скучно?
О, это очень интересно. Это не скучно.
Самое не скучное.
Совершенно точно.
Работа.
Вот, потому что, ну, культура как сфера деятельности экономическая, ну, это как раз... Ну, вот творчество и креатив в чистом виде. Потому что благодаря тому, о чем мы говорили, да, благодаря тому, что глобализация, значит, транспарентность, у нас наш зритель, наш посетитель, он обладает определенными компетенциями. Ему есть чем сравнить. И если он там, допустим, не был на экскурсии в Большом театре, к примеру, то он ее может там посмотреть или почитать отзывы, потому что да здравствует интернет. Вот. Соответственно, мы должны таким образом выстроить свою профессиональную культуру, профессиональную, простите, деятельность у нас вот здесь в театре, чтобы человек пришел к нам офлайн, молодой человек желательно, потому что наша задача, сверхзадача, это как раз передать то наследие, которое, вот, объектом которого является наш театр, как здание и, там, и то, что происходит на сцене, нематериально передать как раз молодому поколению. И вот нужно создать такие условия, вот такое предложение, чтобы молодой человек, имея все ресурсы посмотреть и прочитать что-то онлайн, пришел офлайн, пришел там по пушкинской карте, пришел там в рамках там своей образовательной деятельности, еще остался доволен и пришел потом еще раз на еще какую-то там экскурсию, к примеру. У нас там достаточно большое количество сейчас. Поэтому, а это надо... творить.
То есть, если ты идешь в культуру как гость или как специалист, то ты должен понимать, зачем.
Конечно.
И кто твой конечный зритель,
конечно,
гость, клиент, для кого
ты это делаешь. В маркетинге это называется целевая аудитория.
Целевая аудитория.
Да.
Елена Валерьевна, насколько мне известно, вы недавно защитили кандидатскую, с чем я вас поздравляю.
Спасибо большое, есть такое.
Параллельно вы преподаете в ВУЗе, и у вас еще есть и основная работа. Как все успеть?
У меня еще есть два сына, мальчик,
два сына,
муж, семья, кошки, к сожалению, собаку не могу пока, как раз отселись. Ну, вопрос, знаете, по этому поводу, у меня этот вопрос часто спрашивают подруги. У меня еще подруги есть, присутствуют в моей жизни.
Еще и на них время надо.
Вот, и здесь мы тут смеялись недавно, и еще один фильм такой, ну, он знаковый, фильм периода Советского Союза, «Москва слезам не верит», наш искроносный фильм отечественный, где одна из главных героинь отвечает, когда ты все успеваешь, и она говорит, главное научиться организовать 5 человек. Потом количество не имеет значения. И это к тому, что главное научиться организовать себя и вот, ну, свое пространство и свое время. И тогда, в общем, ну, все уложится. Потому что я никогда не верю, я, как это правильно сказать, я не верю тем людям, которые говорят, у меня на это не хватает времени. Я в таком случае, вот мой опыт подсказывает, ну и вот сейчас культурологические знания дают основания, считать, что у этого человека не хватает желания. Потому что на самом деле времени у нас достаточно. И очень жаль, что мы его не всегда хорошо используем, потому что время наряду там, с еще одним, это невосполнимый ресурс. В отличие от всех остальных, вот оно ушло, и его уже не вернешь. Он не воспроизводится больше. Время его достаточно, просто его, наверное, надо правильно планировать, рассчитывать, распределять. У меня не всегда получается, нужно сказать. Я как все мои студенты, дети, скажу по секрету, я также диссертацию дописывала в последнюю ночь.
Как и студенты курсовые работы.
Да, но мы не знаем этого. Мы приходим все готовые, ко мне студенты приходят готовые на экзамен. Я, соответственно, пришла на защиту. Вот. Но я понимала, почему у меня так сложилось, я не нервничала, я понимала, что это вот, ну, вот в свое время я неправильно распределила, принимая вот это то следствие того, что я неправильно в какой-то момент... распределила время.
Вот следующий вопрос как раз, мне кажется, касается времени и его распределения. Сейчас в управленческой среде повсюду внедряется понятие эффективности менеджмента. Все чаще появляются разные курсы повышения компетенции о том, как стать эффективным, показывать максимальные результаты, переполнять план. Вы, как руководитель музейной деятельности, эффективный менеджер?
Да.
Как быть эффективным?
ну, в основах менеджмента я давала определение достичь максимально возможных результатов минимальными затратами. Вот какие инструменты использовать, вы знаете, это как раз к вопросу о творчестве, потому что, собственно говоря, задача, допустим, мы сегодня говорим о музеях, да, в основном, а в задаче перед музеями стоят, в общем, одни и те же, вот рост посещений, как правило, значит, это пополнение коллекций музейных, вот. И, соответственно, как правило, задач много, как правило, финансовый ресурс, он всегда очень такой в культуре, очень скромный, вот. Но это вопрос творчества, это вопрос найти партнеров, найти сторонников, единомышленников, которые потом вырастут, перейдут из категории партнеров в категорию спонсоров или спонсоров даже благотворителей, меценатов. Вот. То есть это вопрос творчества, как вот эти самые задачи, которые ну, вот стоят, они в уставе стоят, они, в общем, не менялись там некоторые даже с 80-х годов, вот то, что касается хранения, не менялись. Вот год назад появилась новая инструкция. Вот. А дальше это творчество. Если ты уважаешь себя как профессионала, то, соответственно, нужно ну, понимать, что эти задачи нужно решать. Денег нам с неба никогда не упадет. Ну, как бы такова реалия вот нашей сферы деятельности. Поэтому нужно понимать, что это моя профессиональная обязанность. Да, я же говорила про завхозы вначале. Это моя профессиональная обязанность обеспечить реализацию этих задач, то есть так, чтобы значит, мои сотрудники, мои методисты, мои экскурсоводы имели возможность вести экскурсии интересные с применением технологий дополненной реальности, с дополнительной озвучкой и так далее. Это моя задача, значит, я должна решать.
Быть эффективным нужно и важно.
Безусловно.
Все молодые специалисты сейчас себе слова Елены Валерьевны, надеюсь, записали. Но, как и в любой работе, я думаю, вам приходится сталкиваться и с трудностями. Расскажите нам, с какими сложными моментами в профессии культуролога-музеолога вы сталкиваетесь?
Самый сложный момент – взаимоотношения, коммуникация с людьми. Как с персоналом, потому что, еще раз повторюсь, нужно создавать команду, один в поле не воин, коммуникация с потребителями услуг, то есть с теми людьми, которые приходят, потому что приходят люди, мы все разные, мы все индивидуальности, приходят со своими потребностями, в свое время, поскольку музей Залицовка, например, да, молодой, кстати говоря, в театре, мы тоже это вот 2 года назад эту деятельность, систему ввели, то есть еще один такой стартап был, вот, и у нас же в России, ну, по крайней мере, я не знаю, но в Россию точно могу сказать, что у нас люди знают, как лечить. Все, причем знают, как лечить, как учить. Тоже все знают и могут оценить, хороший учитель или плохой. И неважно, что это учитель химии, а у меня образование там, ну, филологическое, к примеру, да. И как делать музей, оказывается, но тоже все знают. И вот с этими людьми тоже нужно работать, потому что они приходят, у них есть своя боль, своя потребность. Они не потому, что они меня там учат профессиональным делом. Они хотят вот сделать лучше. И, соответственно, вот сделать так, чтобы коммуникация из минуса, да, такого как бы завуалированного, из... значит, перешла в плюс, в более конструктивное русло, но вот это, наверное, такое самое сложное, потому что проще всегда сказать, да и ладно, я же начальник, сейчас я вот всех, ты вас
поравняю,
построю. Да, поравняю, здесь построю, значит, здесь я вот постою, отслежу, во сколько вы пришли на работу, значит, вы вообще здесь некомпетентны, идите на улицу, зачем вы мне тут говорите. Все, и двери музея закрылись, и больше эти люди, они уже не только сами не вернутся, так они с собой заберут как минимум 12 человек, и каждый из этих 12 с собой еще по 12 заберет. Вот. Поэтому, ну, в общем, как профессионал, ты распишешься в своей несостоятельности. Поэтому взаимоотношения с людьми – это самое сложное.
Ну вот я в вашей речи услышала такие основополагающие моменты. Это менеджмент времени, uh-huh. распределение нагрузки между персоналом и в целом командная работа. Безусловно. Делать все вместе и делать все командно.
Да, это залог успеха. Вот свита делает короля. Есть такое, как бы, не помню, кто это написал из наших, по-моему, Ключевский. Ну, не суть. Значит, один в поле не воин. Это однозначно. Только командой, особенно в культуре, это вдвойне, потому что у нас все мероприятия в культуре, они очень объемные и комплексные всегда.
Елена Валерьевна, спасибо за развернутый ответ. У меня вопрос простой. Ваш обычный рабочий день, как он начинается, из чего он состоит и как он заканчивается?
Ну, я не знаю, шокирую ли кого-нибудь, мой будильник стоит на 5:50 утра.
какой ужас.
Вот. Но здесь нужно сделать поправку, что, во-первых, у меня, ну, семья, которая завтракает. Во-вторых, у меня, я живу в удаленном микрорайоне. Это 6-й микрорайон. То есть у меня, в принципе, на дорогу уходит час, соответственно. Поэтому дальше, как правило, приезжаешь в театр с утра, такие бюрократические мероприятия, занимая там служебные записки, согласование экскурсии, либо, значит, подготовка к лекции, потому что, не скрою, иногда вот еду и думаю, вот в этой теме что-то вот надо, не доработала иногда, а до университета я, когда еду, у меня 2 часа времени в дороге, чтобы его не терять, я начинаю там какую-то тему читать, там еще что-то дочитывать, вот, потом либо экскурсии, либо лекции, потом как прекрасен этот путь домой, ну, собственно говоря, ужин, чтение художественной литературы, если нет ничего.
Если осталось свободное время.
Да, потому что иногда там нужно помочь одному ребенку, там, потому что мама же гуманитар, а сыновья у меня айтишники. Они учатся по специальности оба IT-технологии. Связанные с IT-технологиями я эти специальности не воспроизведу, даже не спрашивайте, я их не выучу, их надо записывать мне, чтобы выучить. Вот. Но, тем не менее, поэтому то, что связано с гуманитарной, то есть истории с рефератами, там, докладами посмотреть, или там с еще какими-то составляющими, на это, да, тут, ну, как бы так.
Казалось бы, руководитель музея должен музействовать и руководствовать, а вот оно как получается, и не все так просто.
Ну, вы же заметили, что у меня вот слово «руководство» вообще отсутствовало. Руководство, оно в другом складывается, как раз в организации работы. Я же сказала, да, что служебка, значит, организационные моменты согласования, подготовка организации лекций, особенно если у нас проходят, когда выездные, то там отдельная процедура согласования с руководителями института и вуза в целом. Поэтому, вот, знаете, да, ситуация, когда человек пришел, сел в кресло, сложил руки и говорит: «Ну, где те, кем я буду руководить?» Это вообще не вариант.
Вот как раз про это, про пришел, сел в кресло, и где те, кем я буду руководить. Давайте для нашей амбициозной молодой публики расскажем, какой карьерный рост в профессии.
Да благодаря тому, что сейчас вот мир современен, и он настолько глобален, что возможности карьерного роста, и в сфере культуры в частности, они просто колоссальны. У меня множество примеров, где простые там жители очень удаленных сил, придя на должность сначала экскурсовода, то есть такая полевая на земле, да, работать с людьми, сделали там за 4-5 лет карьеру до там руководителя филиала или руководителя учреждения культуры. Поэтому если есть интерес сменить регион, то это тоже, если ты действительно креативно подходишь, профессионально подходишь к своей работе, то, пожалуйста, если ты здесь состоялся как профессионал в нашем регионе, там, в Сибирской области или в Сибири, то ты имеешь огромные шансы перейти в сферу культуры и переехать, ну, даже в культуру, ну, даже потому что это культурная столица, то есть быть вполне конкурентоспособным. Поэтому здесь, пожалуйста, это все в ваших руках.
Наверное, еще важно то, что главное — работать в своей сфере и работать тем, что тебе нравится, доставляет удовольствие, и тогда ты будешь расти как специалист.
Безусловно.
И карьерный рост будет, и все остальное.
Знаете, это вот один фильм есть такой «Счастье в труде». Вот нужно... еще один античный классик, он говорил, что счастливый человек тот, который идет трудиться, и потом идет с таким же счастьем, ожиданием идет домой. Вот, поэтому... Если ты занимаешься тем, чем ты хочешь, то все состоится точно. Отсюда начнет расти профессионализм, потому что ты сам будешь развиваться, тебе интересно, чем ты занимаешься. Профессионализм начнет расти, ты, собственно говоря, будешь затребованным специалистом в Сибирске и в области. Вот. И дальше уже сложится так, как нужно именно тебе. А если ты будешь ходить туда, куда... через колено себя загоняешь, это, ну, во-первых, это может закончиться физиологически плохо, потому что организм переживая все время стресс, он может дойти до ситуации дистресса, то есть практически разрушение организма и личности. Зачем это нужно? Это не нужно никому, ни тем людям, с которыми вы работаете, ни тебе самому любимому. Поэтому я согласна, надо заниматься своим делом, которое тебе нравится, соответственно, в котором ты, скорее всего, состоишься и будешь уметь хорошо делать свое дело и станешь профессионалом высококлассным.
Давайте запомним и запишем: важно действовать. Ирина Валерьевна, наше интервью плавно подходит к концу. Напоследок, дайте совет молодым ребятам, которые хотят пойти в музейное дело или же культурологию, а может и туда, и туда. Что делать, чтобы добиться таких же высот в профессии?
Так действовать. Вот совершенно точно быть готовым к активным действиям. Если кто-то вдруг считает, ну или считал, или предполагал, что музей это тихо, спокойно, и вот это не тот вариант. Нет, он, конечно, возможно, где-то есть там тихо и спокойно, но мы о нем не знаем именно по этой же причине.
Потому что у нас не тихо и не спокойно.
Потому что, ну вот как-то где-то что-то существует где-то на уровне галочки. Нет, конечно, можно существовать на уровне галочки, но мне как-то не камильфо, это вот французы говорят, не подобает существовать на бумаге ради галочки, где-то там вот. Мне приятно, что я уже 2 года, ну, по формальным признакам никак не имею никакого отношения к музею Зальцовки, его, как бы, о нем до сих пор мы вспоминаем, говорим очень часто, там, с кем-то переписываемся. Ну, значит, состоялось учреждение, то, что состоялось, я как профессионал, да, приложила там какую-то часть своей энергии. Поэтому это движение, рост и еще один основополагающий – не подходить к своей работе формально.
Формальность исключаем, убираем.
Безусловно.
Это не нужно.
В каждой должностной обязанности, я это говорю на основах менеджмента, есть определенные пункты, и, ну, значит, все понятно, мы их прочитаем, но как только вы или я там начну говорить, вот, а у меня в должностных обязанностях написано, это начало конца. Это тупик, потому что культура – это та сфера, где нужно вот обязанность, и сверху еще такое же огромное.
Быть гибким.
Совершенно быть верно. Гибким очень, уметь ориентироваться вовремя и понимать, что вот это нужно для того, чтобы конечный результат был мой. Вот там я его где-то там через 2 дня вижу, так вот сегодня я должна сделать свое по должностной инструкции, еще немножечко там от коллеги, да, там ущипнуть для того, чтобы потом мы конечный результат получили красивый, хороший и нужный.
Вот, друзья, все карты раскрыты. Просто будьте гибкими, идите к тому, что нравится, где хотите себя реализовать, и все получится обязательно. Елена Валерьевна, спасибо вам, что нашли время заглянуть на наш эфирный огонек. Мы будем рады вас услышать и увидеть в нашей уютной мостовой студии снова. Дорогие друзья, запись эфира появится сегодня вечером в нашей группе ВКонтакте. Всем продуктивного, эффективного дня и до скорых встреч.
Всего доброго, до встречи.
Радио Мост. Просто включи радио-мост.рф.